Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Резунков. В эфире программа «Петербург свободы». Сегодня мы в гостях у директора Института региональной прессы Анны Аркадьевны Шароградской. Здравствуйте, Анна Аркадьевна.
Добрый день.
С нами также адвокат, руководитель фонда «Свобода информации» Иван Павлов. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
Мы сегодня попробуем подвести итоги года, чтобы наши слушатели могли представить на примере двух некоммерческих организаций, на примере того, что происходило с их руководителями, представить себе, что происходит сегодня внутри России. Иван, первый вопрос к вам. Вы бы могли рассказать о том, что происходило с вами, с Фондом свободы информации в этом году? И, соответственно, как вы воспринимаете то, что происходит?
Фонд свободы информации, как и многие другие некоммерческие организации, прежде всего правозащитные, в этом году столкнулись с чудовищным давлением со стороны проверяющих правоохранительных органов, это прежде всего прокуратура, Министерство юстиции, которые обрушились на нас с чудовищным давлением, касающимся вот применения нового законодательства об иностранных агентах. И в этом году, конечно, стал пополняться список иностранных агентов, реестр, так называемый реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, который ведет Министерство юстиции. Напомню, что до лета 2014 года в этом списке была всего лишь одна организация, которая самостоятельно вступила в этот реестр, попросила зарегистрировать ее. Никакого отношения к правозащитной деятельности эта организация не имела. Это какая-то организация, касающаяся там экспорта, импорта внутри стран СНГ. Но ни одна правозащитная некоммерческая организация не подавала заявление в Министерство юстиции для того, чтобы быть зарегистрированным в этом реестре. И это так не понравилось Министерству юстиции, что то вышло с инициативой внести поправки в законодательство о некоммерческих организациях и получить право вносить некоммерческие организации самостоятельно, без их ведома, только лишь по инициативе самого Министерства юстиции. И такое право у Министерства юстиции появилось летом 2014 года. И с тех пор в реестре стало прибавляться организаций, и туда стали включаться, прежде всего, правозащитные организации. И вот в начале осени наша организация также была включена в этот реестр. Это было накануне судебного процесса, когда мы оспаривали представление прокуратуры, которое было вынесено по результатам последней проверки, в соответствии с которым нам предписывалось зарегистрироваться в этом реестре. В общем, деятельность некоммерческих организаций в этом году была практически приостановлена, поскольку организации были вынуждены защищать себя как в ходе проверок, так в ходе судебных процессов по оспариванию результатов этих проверок. И 2014 год оказался таким самым сложным для развития гражданского общества в России, поскольку вот непосредственная деятельность, целевая деятельность, текущая деятельность организации была, по сути, приостановлена.
Анна Аркадьевна, Институт региональной прессы 9 декабря получил предписание судьи штраф 400 тысяч рублей, совершенно фантастическая сумма для вашей организации. Ну и вы можете сказать несколько слов о том, что происходило в этом году?
Вы знаете, в этом году происходил театр абсурда. Театр абсурда заключается в том, что я до сих пор не знаю, давление ли это на организацию или на меня, как человека, который эту организацию основывал и 21 год является бессменным директором. Или же это какие-то такие веяния, которые вообще касаются любого инакомыслия, и инакомыслия даже не такого активного, а порой у меня создается впечатление, что людей преследуют за образ невысказанных мыслей, потому что в некоторых посланиях к нам, иногда это предостережение, иногда это предупреждение, там есть такая импликация, что вот если вы посмеете что-то делать, то тогда политическая или это деятельность и так далее, вы будете сурово наказаны. То есть предполагается, что потенциально мы враждебны, мы можем чего-то такого захотеть, чего хотеть нельзя. Я называю это не мои слова, образом невысказанных мыслей. То есть мы уже подозреваемы, и презумпция невиновности, которая мне так нравится, как что-то, дающее надежду, по-моему, здесь даже не присутствует. И давление на организацию, и давление на личности. Иван скромно сказал об общей такой картине и совершенно не выпячивая себя и свою организацию. Я хочу сказать за него, потому что бьют по больному месту. Жена Ивана, как многие сочувствующие и знающие эту семью, была выдворена, хотя она якобы самостоятельно уехала из страны, потому как ей мало того, что не дали российское гражданство, которое она хотела получить, а это предполагало, что она хотела жить в этой стране. Она хотела жить с мужем, с ребенком, у себя дома, и нашла Россию своей страной. Тут бы казалось порадоваться. Мы же радуемся, когда к нам едут из Крыма, из Восточной Украины и так далее. А тут вот из Америки. Так нет. Это персона нон грата. Поскольку я знаю эту женщину с момента, когда она впервые приехала в Россию, нахожу ее удивительно таким человеком мягким и удивительно тонким, удивительно добрым. И само ее желание оказаться здесь, в стране, ее голос, вот такой какой-то, как пытаются представить, агрессивный, он никогда не звучал с каких-то трибун и прочее. Она всем нам помогала, сама оставаясь в тени, помогала спокойно, несуетливо, без заявлений, без чего-то. Почему? Это удар не только по Дженнифер, которая, безусловно, мать своего ребенка и жена своего мужа, это удар по Ивану Павлову. Если вы вспомните, когда, по сути дела, стали наноситься уже более серьезные удары по мне, у меня тоже была очень нелегкая ситуация в семье, мой муж был тяжело болен, ясно было, что дело ближайшего времени, что он уйдет. Безо всякой оглядки на то, что происходило у меня, между кремацией и захоронением меня вызывали и допрашивали, и был суд, и все это было буквально, я приходила на суд тогда, когда, в общем-то, люди остаются наедине со своим горем. Но я не хочу никого разжалобить, я просто хочу сказать, что бьют точечно по лидерам организации, по руководителям, и стараются тем самым дискредитировать организацию. Это, я должна сказать, порой получается.
Спасибо, Анна Аркадьевна. Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков, эфире программа «Петербург свободы». Сегодня мы подводим политические итоги года с директором Института региональной прессы Анной Аркадьевной Шароградской и адвокатом, руководителем Фонда свободы информации Иваном Павловым. Иван, чем объясняется такое страшное, скажем так сказать, давление властей, наверное, все упирается в понятие политическая деятельность, да, которая вот используется регулярно, постоянно. И на суде буквально 9 декабря Институт региональной прессы также был обвинен в том, что он занимался осуществлением этой некой политической деятельности. Так вот, в чем причина?
Ну, конечно, первопричину надо видеть в тех событиях, которые происходили в конце 2011-го, в начале 2012 года, когда власть, в общем, испугала такие столь массовые протесты, и в качестве врага номер один власть выбрала гражданских активистов. А кто такие гражданские активисты? Они так или иначе связаны с некоммерческими организациями. И если эти организации, не дай бог, независимые от государства, то есть получают независимое финансирование, может быть, из иностранных источников, то власть именно такие организации признала виновником всех своих неудач. Поэтому стали придумываться разные поводы, как усложнить жизнь таких организаций. В качестве одного из таких поводов был изобретен закон об иностранных агентах. Можно вспомнить, как быстро он был принят, без всякого рода обсуждений. За 3 недели закон написали и приняли его. Закон, который предусматривает внесение организаций, некоммерческих организаций, в так называемый реестр иностранных агентов. То есть присваивание той или иной организации ярлыка. Но мы понимаем, что такое иностранный агент. Это, в общем, термин, который сродни врага народа. И ясно, что в обществе этот термин будет пониматься именно так. Люди как предатели Родины, как враги народа. И именно с целью дискредитировать и скомпрометировать организации некоммерческие был принят этот федеральный закон.
Анна Аркадьевна, последнее выступление Владимира Путина перед правозащитниками, оно ознаменовалось выступлением уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга Александра Шишлова. Он выступил с достаточно такой впечатляющей речью, и в частности как раз обсуждался вопрос вот с Институтом региональной прессы и с вами в связи с июньскими изъятиями у вас в аэропорту носителей информации. Владимир Путин обещал разобраться, он даже, так сказать, попросил повторить вашу фамилию, Александр Шишлов это все сделал, и Путин пообещал, что он разберется с этим вопросом. Что вы можете сказать по этому поводу?
Я считаю, что это заявление предполагает, что будет вмешательство в судебный процесс или что-то иное, и я бы не стала приветствовать такого рода поступок со стороны президента. Президент мог бы разобраться, насколько это законно и так далее, и нарисовать для себя картину, но, наверное, не будет говорить, по крайней мере, что не должно быть судебного разбирательства. А судебное разбирательство при наличии такого адвоката, как Иван Павлов, меня вполне устраивает, потому что мне говорят, вот вы вчера проиграли, я говорю, мы еще ни одного процесса не проиграли. Мы морально выиграли во всех случаях, потому что абсурдность и бессмысленность и отсутствие правосудия в той мере, в которой оно должно быть в демократической стране, очевидно. И не раз уставшие журналисты и присутствующие смеялись настолько громко, что это было как представление в театре, пусть абсурда. Поэтому мне думается, что мы все равно в конечном счете выиграем. На какой стадии, в каком суде? Я в это искренне верю, потому что правда действительно на нашей стороне. А на другой стороне было не просто недопонимание, а было агрессивное желание, и чем оно было продиктовано, я даже не пытаюсь предсказать. Может быть, вписаться вот в эту общую картину подавления таких неподдающихся, как мы. А было желание нас уничтожить либо финансовыми огромными штрафами, либо психологически раздавить, но ничего этого не вышло. Поэтому, несмотря на то, что мы провели там более 6 часов, все равно у меня было ощущение внутренней свободы и победы. И именно за счет совершенно безукоризненной логики адвоката, который говорил, в общем, о вещах всем известных и о тех нарушениях, которые имели место в суде. Поэтому не думайте, что мы чувствуем себя подавленными. Есть некое разочарование, жаль потраченного времени, как всегда, тем более мне особенно неловко, нас защищают безвозмездно, и мы ничего за это не платим. И я понимаю, что организация могла бы заработать деньги для себя, но в это время все-таки занимается благотворительностью. Но я все равно верю в конечном счете в хороший исход.
Иван, скажите, вот совсем недавно еще перед посланием Владимира Путина, в школе мы заговорили о президенте, упомянули его имя, Многие высказывали предположение, что оно будет либеральным и ожидали каких-то от него шагов. Но я вот о чем хотел спросить. Сейчас как раз обсуждается возможность законодательного оформления вывода из реестра иностранных агентов, признанных находящихся там, да, НКО. И предполагалось, что Владимир Путин на встрече с правозащитниками что-то скажет на эту тему, но на самом деле он обошел эту тему молча, хотя Элла Памфилова сказала, что существуют уже целые проекты для такого осуществления. Но при этом уже были приняты поправки в закон о недопущении тех НКО, которые входят в этот реестр, участие в выборах, референдум и так далее, и так далее. То есть, наоборот, идет ужесточение. Вот, скажите, как получается так, вот, по вашему мнению, в какой случае с точки зрения юридической, да, ситуации сейчас это все находится, и что можно ожидать?
Ну, действительно, существуют уже принятые законы, действующие законы, которые ограничивают так или иначе деятельность организаций, которые включены в реестр иностранных агентов. Действительно, ограничения касаются предвыборных кампаний, когда организации лишаются статуса наблюдателей. Например, это вот одной из недавних таких законодательных инициатив, которая была реализована в виде принятого федерального закона. Существуют также проекты федерального закона, которые разработаны были, кстати, Министерством юстиции, которые предусматривают процедуру выхода из реестра. На сегодняшний день такой процедуры нет, и одна организация, «Солдатские матери Санкт-Петербурга», обратившись в Министерство юстиции, попросила их исключить из реестра, поскольку они не получают иностранного финансирования, они получили отказ от Министерства юстиции с указанием: на сегодняшний день такой процедуры нет. Ну вот, вроде как она появляется, эта процедура. Но я, честно говоря, считаю, что эта процедура не поможет снять эмблему иностранный агент с организацией. Мы можем посмотреть даже на сегодняшний день в реестре иностранных агентов, который размещен в открытом доступе на сайте Министерства юстиции, существует два столбца. В первом столбце должна быть указана дата выхода из реестра, дата исключения из реестра иностранных агентов. А во втором столбце будет указано основание выхода из реестра. То есть, ну, можно представить, что вот организация-то в нем останется, в реестре в самом. Мы будем видеть, что вот она была включена, например, там, я не знаю, в июне 2014 года на основании того-то, того-то. А потом надо будет пролистать эту таблицу для того, чтобы долистать до двух последних столбцов, где будет указано, что вот там 1 января 2016 года эта организация была исключена из реестра. И будет указано тоже основание. Ну, например, решение суда, в котором решение о включении организации в реестр будет признано незаконным. То есть организация все равно останется в реестре. И любой посетитель сайта, он увидит ее в этом реестре. Ну да, но исключена. Знаете как, ложки нашлись, но осадок все равно остался. Поэтому я думаю, что эта процедура не поможет решить проблему дискредитации некоммерческих организаций, попавших в этот список.
Спасибо, Иван. Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков. В эфире программа «Петербург свободы». Сегодня мы подводим политические итоги года с директором Института региональной прессы Анной Аркадьевной Шароградской и адвокатом, руководителем Фонда свободы информации Иваном Павловым. Иван, вы знаете, когда вот последнее время особенно мы смотрим на то, что происходит с Институтом региональной прессы и с руководителем, бессменным директором этого института Анной Аркадьевной Шароградской, у меня складывается впечатление, что действительно в Петербурге обкатывается некий действительно какой-то проект властями, да, проект уничтожения просто человека. Вот то, что говорила Анна Аркадьевна только что в отношении вас, это на самом деле абсолютно применительно и к Анне Аркадьевне.
Да, Петербург превратился в полигон, где обкатываются новый арсенал средств, связанные с применением законодательства об иностранных агентах. В ход пускаются не только прокурорские проверки, направленные против некоммерческой организации, но подключаются и иные силы, которые уже направлены не только на некоммерческую организацию, но и на сотрудников, и прежде всего на руководящий состав этих организаций. И в случае с задержанием в аэропорту и снятием с рейса и изъятием личного имущества Анны Аркадьевны летом этого года является ярким тому подтверждением. Мы просто видим, что власти применяют к некоммерческим организациям весь имеющийся у них силовой арсенал средств, которые, конечно, направлены прежде всего на то, чтобы разрушить деятельность некоммерческих организаций, так называемых иностранных агентов.
Анна Аркадьевна, все-таки хотелось бы задать вам вопрос, как это неблагодарно не звучит, так сказать, все-таки вопрос относительно прогноза. Я потом Ивану тоже задам этот вопрос. Вы все-таки проявляете чудеса оптимизма, может быть, вы в какой-то степени обрадуете наших слушателей, выразив добрую надежду на то, что все-таки ситуация как-то изменится.
Вы знаете, чудеса оптимизма можно трактовать и иначе, потому что, имея такой жизненный опыт, я должна была бы уже быть более циничной. Но если не верить в то, что изменится ситуация к лучшему, это значит признать, что все годы работы были напрасны. А они не напрасны. Я имею дело с журналистами в основном, и мои, тут американских называют студенты, но это, по сути дела, крайне редко студенты, единичные случаи студентов, в основном это слушатели. Это либо аспиранты, либо профессионалы, это люди, знающие много о России, которые хотят узнать еще больше. И почему-то последнее время такое знание моих американских слушателей считается зазорным и подозрительным. А ведь было же время, когда, собственно, я около 30 лет там преподаю, когда сам факт общения людей, которые хотят знать о нашей стране с ее жителями, с культурой, взаимопроникновение каких-то таких тенденций по развитию общества, по контролю над обществом, критике, чего, в общем, не допускалось в советские времена, в основном шло оттуда. В этом плане, может быть, даже и правы те, которые считают, что есть там влияние, хотя все меньше и меньше этого влияния, потому что мы уже образовались, и мы уже что-то знаем и умеем. И это не только молодежь, потому что молодежь есть и циничная, и таких много, но есть и молодежь, уже способная и к самопожертвованию в какой-то мере. К этому я не призываю, но альтруистическая струя, она тоже очень хорошо проглядывается. И не верить в то, что произойдут позитивные изменения, вопрос когда, я просто не могу. Не могу позволить себе роскошь быть пессимисткой.
Иван, тот же самый вопрос, маленький прогноз.
Вообще все правозащитники так или иначе оптимисты. И я тоже оптимист. Я тоже считаю, что, в общем, все будет хорошо. Просто весь вопрос, конечно, во времени. Да? Сколько времени нам еще надо будет потратить на пустые проверки, на пустые абсолютно судебные процессы, в которых нас пытаются признать иностранными агентами, оштрафовать, разрушить деятельность организаций. Тратить на это время, наверное, жалко, но это все-таки благородное дело – защищать правозащитников. И мы будем это делать столько, сколько от нас это потребуется. Другой вопрос, конечно, а я юрист и понимаю, что надо искать какой-то выход. Когда закрывается одна дверь, обычно открывается другая. Работать вот в рамках действия сегодняшнего закона о некоммерческих организациях, который содержит нормы об иностранных агентах, становится просто невозможно. Поэтому организации, и наша организация, и ряд других организаций уже подумывают о том, как переформатировать нам свою деятельность в юридическом плане так, чтобы закон о некоммерческих организациях не распространялся на нас. Это, конечно, разгрузит работу и юристов, которым не придется просто ходить по судам лишний раз и защищать свои организации от нападок, которые основаны на положениях законодательства о некоммерческих организациях. Поэтому ряд организаций уже приняли решение о том, чтобы свернуть или прекратить деятельность некоммерческой организации в юрисдикции Российской Федерации и создать ряд, может быть, коммерческих организаций здесь, работать в рамках коммерческой структуры, которая может работать, в общем, тоже без получения какой-либо прибыли, или уйти, например, в юрисдикцию другой страны, как многие тоже сделали, зарегистрировали некоммерческие организации за рубежом и работают удаленно. Конечно, власть будет искать пути давления и на такие структуры. А ведь целью-то является не просто некоммерческая организация. Целью является гражданский активизм. Но вот гражданский активизм – это самое важное, о чем сейчас нам надо думать и что нам надо сейчас спасать. Гражданский активизм в России.
Но такой вариант нельзя рассматривать, Иван, как некая иммиграция такая?
Люди должны работать здесь. И гражданский активизм, конечно, он возможен, можно вести деятельность и за рубежом, иметь внутрироссийскую тематику. Можно также уйти в онлайн. Мы сейчас знаем, очень многие организации, они просто приобретают статус таких виртуальных, да, и можно через интернет влиять. Но все равно мне кажется, что люди должны жить здесь, в своей стране, и пытаться ее изменить так, чтобы было жить комфортно.
Анна Аркадьевна, последний вопрос к вам. Я, собственно, по поводу гражданского активизма. Насколько реально, действительно, ну что ли, развитие, да, вот появление большей активности, скажем так, учитывая то, что мы сейчас наблюдаем совершенно противоположный, скажем, процесс в какой-то степени.
Вы говорите о выходе на площади. Я, нужно сказать, не пренебрегая этой формой демонстрации своего активизма, я верю все-таки в активизм дела. Образовательные или просветительские программы, когда люди обмениваются опытом. Я верю в свободу слова и в свободу прессы, которая может донести идеи, которая может донести чей-то опыт, которому можно следовать. Понимаете, есть разные формы гражданского активизма. Можно сидеть здесь и не выходить на площадь, и что-то писать, о чем-то думать, чему-то учить, но можно и выходить на площадь. Поэтому то, что, скажем, стали менее многочисленные люди, которые выходят на площадь, не значит, что не зреет это гражданское неповиновение.
Спасибо большое, Анна Аркадьевна. Спасибо большое, Иван. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня мы подводили политические итоги года с директором Института региональной прессы Анной Аркадьевной Шароградской и руководителем Фонда свободы информации Иваном Павловым. Вел программу Виктор Резунков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9910 и 15130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио.